Ну, Михаил, а у меня первый такой вопрос очень простой. Мы с вами, когда говорили вчера, позавчера, еще раз про день, вы сказали, что он вот его пересматривал, но он показался очень архаичным. Я вот сейчас тоже его пересмотрел, и за исключением нескольких эпизодов, знаете, а мне показалось, что он не совсем архаичный, а кроме того, он относится, по-моему, вот к небольшому количеству тех фильмов, которые появились у нас в зазоре с конца 43-го, 44-го, значит, ну, вышли на экран они в 45-м, которым удалось все-таки отойти вот от той первой заданной шаблонности фильмов о войне, которая в силу естественных причин была в 41-м, 42-м году, и попасть вот между теми фильмами, уже генеральскими, как их часто называют, да, со второй половины 45-го, которые ходили в 46-м, 47-м, и потом вот вплоть до солдатов, которые уже вспоминали здесь, живых и мертвых. И мне кажется, в этом смысле этот фильм все-таки незаслуженно забытый. Вот он совсем исчез практически из наших антологий, ретроспектив фильмов о войне. Почему так получилось? Или, может быть, я не прав?
Да нет, вы отчасти правы, хотя надо сказать, что фильм не совсем забыт. Он упоминается во всех историях кино.
Вот только что упоминается.
Он упоминается, да. Это очень любопытный случай. Я тоже сейчас пересмотрел его. Я вчера его посмотрел вот в интернете и сегодня сейчас частично пересмотрел. У меня ощущение такой невероятной смеси. Здесь как бы одновременно присутствуют две поэтики. Одна нащупывает какую-то подлинную будущее, а одна, которая все-таки остается внутри принятой в 40-е годы вот, во время войны декларативности. Здесь очень много. Вы обратили внимание, даже вот сейчас был маленький эпизод, где Сагал, играющий Ванина, смотрит на Мишу, которого играет Любимов, и говорит монолог о том, что если бы он, если бы ее не любил Аню, его командир, он бы сам влюбился. Да? Совершенно кусок из прозы Симонова, превращенный как бы в такой монолог героя. И вот здесь, особенно в речевом плане, вы все время чувствуете вот такую заданную речевую стилистику 40-х годов с абсолютно вот финальной репликой. Вот все, что здесь касается диалогов и отношений людей, это, к сожалению, отмечено такой классицистской или псевдоклассицистской поэтикой, которая потом очень легко выразилась в генеральское кино. Рядом с этим идет очень любопытная тенденция нормальных человеческих чувств, не экзальтированных, не преувеличенно плакатных, не декларативных,
а кроме количества бытовых деталей.
Да, и самое любопытное, что здесь ведь очень много сцен между боями.
Для меня... Где они едят. Вот меня это поразило, особенно на большом экране, они все время едят. Как только появляется какой-то момент, они все время едят.
Это правда.
Безумно достоверно.
Это очень достоверно, больше того, это еще и в каком-то смысле идеалистично, потому что мы знаем, что там люди часто сутками ждали, пока подвезут. Этого упоминается, но это не показано. Если теоретизировать, так сказать, вообще так, по-историческому теоретизировать, я могу сослаться на одну гипотезу Сергея Михайловича Эйзенштейна о том, как развивалась наша поэтика кино, историческая поэтика кино, что вот первые 20-е годы до 28-го года, до того момента, когда Сталин стал действительно захватывать власть в свои руки, господствовал революционный взгляд, да, на мир и взгляд сверху, как будто история обозревалась, ну, если не со спутника, то с стратосферы. Общий план истории, где понятно, что движутся массы, и масса является движущей силой истории, вовсе не вожди. С этой точки зрения очень интересен случай с Октябрем Эйзенштейновским, где все руководители, начиная от Керенского и кончая Лениным, марионетки на самом деле. И царь, который просто истукан. Потому что подлинная движущая сила истории – это действительно, как если хотите, Мойра, но масса. А вот что касается руководителей, они всего лишь марионетки этих сил, имперсональных, да? И начиная с 29-го года начинает выступать вдруг роль вождя, руководителя, которая кульминирует в Чапаеве. И обратите внимание, все 30-е годы идут под знаком Чапаева. Значит, если первый период – это общий план с народом как героем, то второй план – это глубинный, как говорят в кино, план. На переднем плане у нас вождь. Неважно, это может быть Ленин в октябре, Ленин в 18-м году, Пархоменко там, ну и так далее. Целая серия, Александр Невский сюда же входит, и Пожарский сюда входит. То есть мы видим ведомый народ, и на передний план выдвигаются вожди, которые указывают ему путь, этому народу. То есть возникает эта глубинная мизансцена. И Сергей Михайлович в 1934 году, прямо вот накануне выхода Чапаева, он уже видел Чапаева. Но он еще не знает, что это станет тенденцией. Он говорит, революционное кино сменилось кинематографом партийным. Очень точный диагноз. И возникает тема руководителя как основного героя истории, но проблема места человека в истории на этом не кончается. И следующий этап должен идти под знаком места рядового в истории. Не место командира, а место уже персонального. И он говорит, мы наметили это фильмом «Генеральная линия», где крестьянка Марфа Лапкина пытается взять судьбу как бы в свои руки. Другое дело, что было пресечено, почти не развивалось в 30-е годы. Чуть-чуть у Барнетта в «Окраине» наметилось, и это, надо сказать, к сожалению, потом было прикончено. Но, как ни удивительно, война вдруг позволила сделать этот шаг. И смотрите, парень из нашего города, простая вещь, да? В самом названии уже возникает эта тема рядового, рядовой Александр Матросов. Тоже типичное название. Оказывается, что тема рядового, как решающего судьбу иногда сражения или истории, действительно начинает сменять ту идею командира как указывающего пути исторически. И затем возникает естественное продолжение, которое должно было бы продолжаться дальше. Место истории в человеке. Какое место общества, государства и историческое движение занимает в человеческом сознании, в человеческой судьбе, не исчерпывает ее, а занимает какое-то место. Что происходит на самом деле? Как только возникает победа, Сталин почти волюнтаристски возвращает наше кино к концепции 30-х годов. Возникает героическая тема именно руководителя. Именно руководитель это все решает. Все фильмы 40-х годов – это доминирование генералов, вождей, называемый 919-й, вот вся эта серия фильмов. До фильма «Верные друзья». Как ни удивительно, то есть неоконченная повесть Эрмера и верные друзья Колотозова, еще нет оттепели, еще только 54-й год. Но как только кончилось это сталинское давление, та тенденция присматриваться, пусть-то пока еще руководитель какого-то предприятия или партийный деятель, а рядом с ним его товарищ, который рядовой, верные друзья, да? И разница социальных положений вдруг их ставит, как одноклассников, на одну доску. Это очень любопытный процесс до оттепели. И дальше возникает баллада о солдате, дальше возникает «Летят журавли», и возникает действительно кинематограф нашей оттепели. Это место рядового в истории. Если вы возьмете классический фильм этого времени «Заставу Ильича», вот там идет разговор, где мое место в истории рядового. До Иванова детства. Тарковский фактически и осуществил тот поворот от романтического кино и кинематографа, если хотите, сентименталистского, в хорошем смысле слова, не сентиментального, что слезливого, а вот тот сентиментализм, который был в 18 веке после классицизма, перед романтизмом, который, помните, у Карамзина, и крестьянки чувствовать умеют. Вот наше кино сказало, что и рядовые чувствовать умеют, и рядовые могут быть историческими персонажами. Что сделал Тарковский, в отличие от Чукрая, который показал, насколько страшна война, когда погибают такие замечательные ребята, как Алеша Скворцов. Тарковский делает трагедию войны не только в том, что Иван погиб, и его мать погибла, а в том, что еще до гибели у Ивана искалечена душа. Фактически, ужас войны в том, что она, в широком смысле слова истории, вторгаясь в психику, искажает ее, а рядом с этой травмой, где мальчик становится поневоле мстителем, убийцей и так далее, возникает тот Иван, которого мы видим во флешбеках, который есть его сущность. Мальчика естественного, любящего маму, любящего природу и так далее. Вот то, что Тарковский потом разовьет в «Зеркале», это кульминация, ну, вплоть до «Сталкера», да? Почти все время это центральная тема всего этого периода. Это будет потом у Панфилова, это будет, ну, у всей генерации 60-х детей оттепели. Не поколение лейтенантов, это Чухрай, Алов, Наумов, Ордынский и так далее. Это те, кто пришли с войны и которые должны были осуществить ту тему рядового. Возникает следующий этап детей оттепели, который ставит вопрос, а должен ли человек исчерпываться только своей исторической социальной функцией? Естественно, что после такого интроспективного взгляда кинематографа возникает, естественно, вторая тенденция – понять этот общий план, снова увидеть общее движение истории. Вот до сих пор наше кино этого еще не сделало. Была попытка Озерова, который опять вернулся к генеральскому кинематографу. У нас фактически почти ничего, кроме документальных фильмов, которые пытаются сейчас дать какую-то картину целого. У нас это еще, ну, это наступило с целым рядом других кризисов. Но так или иначе, вот я сейчас очень схематично, но я думаю, что понятно, да, объяснил эти этапы естественного развития истории. То, что мы видим у Столпера, это ровно такая смесь, это перекресток двух тенденций. С одной стороны, мы видим здесь капитан, старший лейтенант, майор, генерал, командующий фронтом. Да, вот мы видим туда всю эту вертикаль. Мы видим и вниз парочку солдат, но тем не менее они мы здесь почти не видим рядовых солдат, мы видим только рядовую эту самую санитарку. Но тем не менее он пытается в этих командирах увидеть не пророков, которые знают, куда надо идти, у них есть чуть-чуть эта функция, а живых людей. Он каждому из них дает нормальную человеческую интонацию, и это подкупает. Поэтому это отличается от того, что делали в это время там либо такие трагедийные режиссеры, как Эрлер или Донской, там мы помним, что такое «Радуга», что такое «Непокоренный». Но есть несколько фильмов, которые дают такую несколько приподнятую патетическую картину войны или жертвенную такую картину, как «Зоя Арнштама» там, или «Рядовой Александр Матросов». Но это картина очень выгодно отличается от этой человеческой интонации. Рядом с декларативностью, рядом с этими наметками уже, ну, командирского кинематографа.
Ну, Хич, мой еще один вопрос, может быть, чуть-чуть подробнее. Вы расскажете про оператора этого фильма, Андрей Каниса. Я только подумал, что он в каком-то смысле тоже является учеником Кулешова через своего учителя, через Левицкого, который, собственно говоря, с Кулешовым сделал замечательного нашего оператора, который снял, наверное, самый легендарный из исчезнувших фильмов «Портрет Дориана Грея» Всеволода Мейерхольда, и который с Кулешовым работал в качестве оператора и на «Луче смерти», и на «Мистере Вести».
Да, это тоже отдыхает свой любопытный. Он романтик, конечно, он такой, хотя, можно так сказать, что он ученик графика, который стал пользоваться растушевками и попыткой сделать настроение. Он по складу своему скорее романтик, чем график Кузнецов. Да? Но при этом Андрей Каниса обладает одной особенностью вообще своего поколения. Он любит строить глубинные мизансцены. Обратите внимание, сколько здесь у него мизансцен построено в глубину. И делать несколько планов. Передний освещенный, потом затененный, потом у него есть такие провалы. В последней декорации, ну просто такой пиранези, такого дворца у нас не строили в 30-е годы, чтобы в нем похоронить, вот как в таком склепе, шикарном Мишу. Дело в том, что эта любовь к глубинной мизансцене пришла в 30-е годы на смене монтажу. поскольку то поколение 20-х годов очень точно знало, что будет монтажное построение, очень кристаллическое, немножко кубистическое, где будет жестковатая конструкция, но очень точная по ритму, очень впечатляющая. И там надо было пользоваться каждым кадром как графическим целым, который мгновенно запечатлевается в восприятии зрителя. Это кино не монтажное, это кино, наоборот, театральное, построено на театральной мизансцене на разных уровнях, разной степени освещенности. И Андрей Каннис, как человек, в общем-то, склонный больше к такому романтизированному взгляду на мир, пытается эту внутреннюю мизансцену осветить всякого рода световыми кулисами, если можно так сказать. Это он делает и на натуре. Здесь очень чувствуется разница между тем, что снято в реальных руинах Волгограда, то есть Царьград тогда, и на Мосфильме в декорации. Но и там он пытается все время осветить таким образом, чтобы у вас была глубина. И он делает отъезд, даже стол, когда он снимает стол, он начинает от плана, если вы помните, Свердлина, и делает отъезд вдоль стола до того момента, когда приходит Соловьев на обед. Вот это очень характерное для этого поколения, второго поколения наших операторов, в отличие от первого поколения, которые понимали вот прелесть жесткой, точной, кристаллической структуры кадра. Я думаю, что они были под очень сильным впечатлением, кстати говоря, американского кино, где и частично французского, где вот эта система дымки вот у Уильяма Уайлера сначала в 30-е годы, у Джона Форда это делал Грег Тон, замечательный оператор, а потом, ну, гражданин Кенни, это просто уже кульминирует.
Говорят еще, что Юрий Петрович Любимов вспоминал, что именно на этом фильме он впервые, ну так, не могу сказать, что робко, но попробовал себя в качестве режиссера, что он что-то указывал Столперу, пытался какие-то кадры выстроить, и можно сказать, что в какой-то степени этот фильм еще является и фильмом не только где первое, но если не считать «Свинопаса», там все-таки короткометражный фильм, но первая большая главная роль Любимова, но и Любимов делает какую-то такую свою претензию, как в будущем режиссер, хотя на самом деле в это время он всего-навсего солист ансамбля «Песни и пляски» НКВД.
Да, я слышал о том, что он, ну, не хвастался, он все очень намекал на то, что он каким-то образом участвовал. Но дело в том, что Столпер был очень таким добрым человеком, и нельзя сказать, что он себя считал таким диктатором режиссера. Он не режиссер диктаторского плана. Я вполне допускаю, что он позволил молодому актеру подсказать какие-то краски в своей роли, может быть, и в чужой роли какие-то вещи. Может быть, даже и в плане мизансцены, я не думаю, что там очень большая роль Любимова. Но то, что он мог оказаться Ашую или Одесную и что-то подсказывать Столперу, это очень может быть. Он вообще был довольно милым человеком. Все, кто работал со Столпером, вспоминают, что с ним было очень интересно и легко работать. Он не заносился, не строил из себя хозяина на съемочной площадке. Так что вполне допустимо, что Любимов там какие-то вещи подсказал. Вот я, например, знаю, что Свердлин, который лепил свою роль самостоятельно, у Свердлина была потрясающая интуиция и чувство на краску роли. Вот он, находя какие-то детали в речи, в поведении, в гриме и так далее, он лепил этот образ, как лепит скульптор. Вот у него такое скульптурное отношение к роли. И мне говорили, что Свердлин настолько сильно и точно играл, что Столпер почти не прикасался к этому. Он позволял ему играть так, как тот считал нужным, и получилось, по-моему, очень убедительно.
Пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы.
Как вы так заговорили?
А кто пел?
Пел?
Ансамбль НКВД или Александровский?
Вы знаете, я не знаю, там, значит, играет запевшего «Степь да степь», да, там играет молодой Моргунов. Пел ли сам Моргунов, или это просто под фонограмму?
Там хор огромный.
Там, конечно, хор Александрова.
Александрова.
Конечно, да. Но дело в том, что там есть поющий актер, Сагал, поющий актер, он пел и пел очень хорошо. Вот который играет, да, Ванина. Я не знаю, пел ли сам Любимов. Наверное, как, поскольку он был в этом ансамбле, может быть, он тоже поющий был актер. Но у нас было много поющих актеров. Вы знаете, у нас Михаил Кузнецов поющий актер. У нас довольно много актеров, которые владели вокалом и могли петь самостоятельно, не дублировать. Но обычно такие сцены снимались под фонограмму, когда записывалась какая-то фонограмма, и актеры пели под уже играющую фонограмму. Кто реально пел, я не знаю.
Нет, я именно про хор.
Да-да, хор Александровна, конечно.
Наумхич, я тогда еще один вопрос, потому что он такой станет связующим. Мы сегодня не случайно очень много говорили про кинематограф оттепели. Ну, потому что сама фигура Столпера, она тоже относится одновременно, как вы уже сказали, минимум к трем этапам развития нашего кинематографа. И в том числе его фильмы оттепельные были очень важны, потому что они работали на том материале, на военном, на котором вообще, можно в каком-то смысле сказать, и выросло оттепельное кино. И без военного, без советского военного фильма нельзя говорить об эстетике оттепели в целом. У нас буквально через месяц открывается большая выставка, посвященная оттепели в Третьяковской галерее, и мы будем, ну вы знаете об этом, делать большую оттепельную программу. И сейчас у нас вот в нашей программе Кулешовской школы тоже скачок, и следующий фильм, который мы будем смотреть через две недели, это будет тоже фильм оттепельный, и фильм не очень известный. Вы его выбрали, и я хочу, чтобы вы, может быть, несколько слов сказали для наших зрителей, которым тоже, может быть, этот фильм неизвестен, но как бы вот предваряя, почему важно этот фильм посмотреть. Это фильм, который делал Тодоровский вместе на Одесской студии.
Да. Вы знаете, это очень интересная, странная история. Значит, это фильм Дьяченко Владимира, режиссера, который довольно рано умер, и очень мало поставили.
Он учился у Кулешова.
Он учился у Кулешова.
50-е, да?
Да, он учился параллельно с нами. Значит, Кулешов набрал в том же 56-м году, когда я поступил в АВГИК. Я ходил на курс Кулешова довольно часто и ходил к ним на репетиции Галилео Галилея Брехта, который вообще очень интересно, что Кулешов выбрал на Галилео Галилея как трагедию отречения, и это одна из самых интересных студенческих работ была вообще в это время в АВГИКе. Вот и там Володя Дьяченко был, рядом с ним был Хржановский, рядом с ним было несколько очень интересных режиссеров, в том числе ребят из национальных республик, Раймонд Сваблс и другие, да. Так вот, дело в том, что Володя Дьяченко хотел поставить сценарий «Никогда». Сценарий был куплен на Одесской студии. На Одесской студии в это время был замечательный оператор Петр Тодоровский, который снимался с Мореном Хуциевым и Миронером, как известно. Вообще замечательный оператор, который мечтал стать режиссером, как многие режиссеры. Но ему не очень давали. И вот так, как у нас часто бывает, на двоих дадим. Значит, была там Алф Наумов, их одному не доверили, а вот двоим дали закончить фильм Савченко-Шевченко, и потом позволили сделать следующие картины, они так и остались тандемом. Хуциев тоже получил вместе с Миронером, который Миронер рано умер, но они вместе сделали «Весну на Заречной улице». И вот так получилось, что когда Володя Дьяченко приехал на Одесскую студию, то ему сказали, что ему доверят сделать фильм вместе с опытным оператором Тодоровским, который хочет быть режиссером. А Тодоровский прошел войну. Я думаю, что вы знаете, что он сыграл одну из ролей в фильме Марлена Хуциева «Был месяц май», и он гениально играет. Там, это одна из лучших вообще актерских работ в нашем кино. Он играет фактически самого себя, только старшего старше на много лет, значит, он в 45-м году дошел до Берлина, и, соответственно, уже в 60-м году, я уж не помню, когда, 62-й или какой-то, да, где-то около этого. В общем, представляете, и он играет свое ощущение счастья от того, что он тихо, что не стреляют. То, как он там играет, это поразительно. И вот эта попытка дать фильм на двоих, в данном случае, мне кажется, это фильм «Никогда». В данном случае, мне кажется, она потому оправдалась, что Володя Дьяченко принес как бы ощущение нового поколения некоторой дистанции, а наоборот, Тодоровский чувство сопричастности, вот то, что может сделать человек, только сам прошедший войну. Поэтому вот здесь, с одной стороны, школа Кулешова, да, а с другой стороны, это еще и Тодоровский, который, как, у нас вообще замечательная операторская школа, и очень многие операторы потом стали режиссерами, и очень хорошими режиссерами, кстати говоря. Иногда не очень удачно завершавшими, но начинавшими, как правило, точно. Так начал Русевский, который замечательный, великий оператор. К сожалению, как режиссер, может быть, не полностью состоялся, но у него очень любопытный кинематограф. Вот таким же образом, мы знаем, и более позднее поколение, Дмитрий Долинин стал режиссером, да? И вот Тодоровский тоже потом сделал, вы знаете, много хороших фильмов, как режиссер. Но это был его дебют. И мне показалось интересно вот сочетание двух этих людей.
Там очень интересная, необычная работа Евгения Александровича Евстигнеева.
Да, там Евстигнеев.
Который совсем... играет главную драматическую роль.
Да, да, Евстигнеев совсем не комедийный. Вообще, там много неожиданностей в том, как показана война.
Вот мы покажем его через две недели, 28 числа, в цикле «Кулешов и кулешовцы», тоже в субботу в 16 часов. А между ними в следующую субботу у нас будет очередной сеанс цикла «История отечественной мультипликации», в котором мы покажем классику советской послевоенной и ранних 50-х годов анимации, на которой, мультипликации, на которой выросло сразу несколько, теперь уже, наверное, 6 или 7 поколений детей. Пожалуйста, приходите к нам. Спасибо, что вы пришли сегодня. У нас вот пока такая разреженная некоторая сетка в январе, потому что будут проходить работы, связанные с переоборудованием нашего зала. У нас здесь к февралю появится цифровой звук. А уже с начала февраля мы снова войдем в более плотный график. У нас будет большая программа, посвященная, ну, она не столько большая, сколько очень интересная и большая по энергозатратам нашим, посвященная Ватиканской выставке, которую мы делаем вместе с Итальянским институтом культуры и крупнейшими синематеками Италии. Она сложится из двух подпрограмм. Одна будет посвящена евангельскому образу в итальянском кино, евангельской иконографии, а другая – образу святого Франциска в итальянском кино, которое тоже почти на протяжении целого 20 века развивали самые выдающиеся мастера итальянского кинематографа. А с 22 февраля мы начнем здесь программу, хотя выставка оттепельная будет проходить на Крымском валу, но пока возможности там показывать кино на пленке нет. Мы здесь начнем программу к выставке «Оттепель», и она будет, это большая программа, которая будет продолжаться вплоть до июня месяца. Там будет много всяких подпрограмм. И в том числе вот первая программа, которую мы будем начинать, она будет называть «Война окончена». Это европейские фильмы о сложности перехода от состояния войны к состоянию мира. Иногда большей частью действия в этих фильмах развивается в последние дни войны, в последний день войны или сразу после войны. И там будет большое количество европейских фильмов. И фильмы, сделанные у нас в советских республиках, и фильмы, сделанные, как это назвали, в Восточной Европе, теперь в Центральной и Юго-Восточной, польские, чешские, венгерские. Поэтому следите за рекламой и приходите к нам на программу «Кино в Третьяковке». Спасибо, Наум Ильич, спасибо вам, всего доброго.